Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте. Сегодня в гостях у Светлого радио игуменья Елисавета, настоятельница Марфо-Мариинской обители. Матушка, а вот как-то деятельность сестер милосердия, их отношение к людям влияет на тех, кто далек от церкви? Может быть, есть какие-то примеры, когда человек, видя вот такое отношение к другим, или приходит к вам, вот вы сказали, что не смотрите никогда на вероисповедание, приходит совершенно не церковный человек, но, глядя на отношение к нему, его мировоззрение меняется, он приходит в храм.
Ну, это естественно, и так должно быть. Я думаю, что это одна из задач церковного социального служения — приводить людей... Не одна, а главная задача церковного социального служения — все-таки приводить людей ко Христу, особенно людей страдающих. И, конечно же, мы видим, это происходит регулярно, что люди, иногда совсем не церковные, обращающиеся в обитель там несколько раз, начинают ходить в храм, начинают, ну, если они общаются еще там вдобавок ко всему там со священником или с какими-то сестрами, то это происходит еще чаще. Воцерковляются наши родители детей-инвалидов.
Вот как раз я хотел узнать, вы никогда родителям не советуете, вот приехала к вам семья с ребенком-инвалидом, вы не советуете обратиться им к священнику вот так сразу, если они не церковные люди?
Нет, ну, у нас нет к этому повода. В медицинском центре они приходят и уходят. Если у них возникают какие-то вопросы, и они обращаются к сотрудникам, то те, конечно, могут сказать, что, конечно, вот обратитесь к батюшке, он вам поможет. Или к сестре какой-нибудь. Вот, в медицинском центре у нас есть небольшая православная библиотека, который тоже никто не обязывает читать эти книжки, но если кому-то интересно и хотят почитать, то они могут почитать. Естественно, во всех наших структурах работают православные люди. Это тоже оказывает очень большое влияние.
А сотрудников как раз вот на вероисповедание сотрудников
да,
вы смотрите.
Да, для них это важный критерий. Вот. Есть у нас вот детский сад, куда приходят мамы с детьми-инвалидами два раза в неделю, то есть детишек своих приводят два раза в неделю, и там при первом поступлении ребенка обычно мы спрашиваем, не хотите ли вы, чтобы мы вашего ребенка причащали?
Угу.
Вот. И не было еще ни одного случая, чтобы какая-то мама сказала, нет-нет, я не хочу.
Но мне почему-то кажется, что люди, которые к вам приходят, все-таки в большинстве своем люди верующие. Ну, потому что хотя бы потому, что они обратились в православное обитель.
Ну, скорее всего, да, но обитель имеет еще такое свойство, для меня очень отрадное, что люди церковные воспринимают ее как обитель, как монастырь, а люди не церковные воспринимают ее как такую вот какую-то социальную структуру. Да. Они приходят тоже к нам, и потом...
С традициями причем.
Да, и потом у них начинают возникать какие-то вопросы. А чем вы тут занимаетесь? А почему вы тут монашки благотворительностью занимаются?
Ну как же, а вы крест при входе видели?
Вот. А знаете, некоторые люди даже не видели.
Не обращают внимания.
Они спрашивают, а вот можно ли у вас здесь записочки подать? Я говорю, конечно, можно, пройдите в храм, там все можно. А где здесь храм?
Хотя странно, казалось мне всегда, что Марфо-Мариинская обитель, она даже в России очень известна, везде и всюду ее знают. Хотя бы те, кто Бунина читали.
Нет, как вот показывает практика, о Марфо-Мариинской обители очень многие не знают, даже москвичи.
Бунин же про Марфо-Мариинскую обитель писал, правильно?
Да, Бунин писал, но, во-первых, я думаю, что не все читали Бунина, а те, кто читали...
В школе
вполне...
проходили, чисто понедельник в школе проходит.
Вполне вероятно, что они просто не обратили внимания.
Не сопоставляют.
Да.
А где у вас храм? Ну, храм же стоит, вот на площади стоит храм огромный.
Ну, понимаете, когда человек приходит обременённый
своей
бедой, какой-то бедой,
наверное, да,
нуждой, ему не до этого. Вот когда ему немножечко поможешь... В чем состоит вот эта вот наша задача привести людей ко Христу? Мы их за шкирку не тащим, простите за грубое выражение.
Ну, да.
Но просто нужно человеку помочь немножко, немножко ослабить вот эту его скорбь какую-то, чтобы он смог сам это увидеть. Может быть, когда заходит в обитель, он и не видит этого храма, но главное, чтобы когда выходит,
увидел. Ну, скорее где-то найти вот эту помощь сразу же.
Да,
да, если уж пришел, наконец-то добрался. Матушка, а вот много ли желающих к вам поступить в качестве сестер милосердия?
Ну, я не могу сказать, что их много.
Но приходят.
Вот, да, есть желающие. Ну, у нас достаточно строгий отбор.
Вот вы какие-то экзамены устраиваете? Как вообще, каков критерий отбора?
Нет, экзамены мы не устраиваем. Ну, как правило, основным критерием служит беседа. То есть я беседую с кандидатом в сестры, и уже после первой беседы становится понятно, чего, собственно, хочет эта девушка или женщина.
Но это, видимо, с опытом приходит, да? Вы по каким-то формальным признакам можете уловить, останется девушка здесь или не останется, уйдет, может,
ну,
в ближайшее время.
Во время первого собеседования я даже, наверное, не на это смотрю. Мне просто важна мотивация, чего она хочет. Некоторые приходят откровенно светские люди.
Такое веяние, там, вот вдруг я хочу кому-нибудь помочь. Да,
да? Да, бросил муж или что-то там случилось. Говорит, все, всех бросаю, ухожу в монастырь. Ну, понятно, что это не тот мотив, ради которого следует идти в монастырь.
И что вы таким людям говорите?
Ну, понятно, что это человек тоже страдающий, это тот же самый наш подопечный. Но мы с ней разговариваем, мы пытаемся вот с этой проблемой разобраться. Я ей рассказываю...
О тяготах, которые
по каким обычным побуждениям люди в монастырь приходят, что такое монастырь, зачем туда люди идут. Вот. И так, как правило, ну, по крайней мере, не было ни одного случая, чтобы меня не поняли.
А ведь может быть такое, вы же не можете отрицать, что вот эта женщина, брошенная мужем, у которой такой психологический порыв, вот все, ухожу в монастырь, действительно может стать замечательной сестрой милосердия.
Вполне возможно, вполне. И если, допустим, после всех моих объяснений она говорит, нет, я все равно хочу,
нет ничего
возражений.
Невозможно.
Следующий этап, который вот проходят эти кандидаты, это они начинают приезжать в обитель, то есть они еще не живут в обители, но приезжают с утра, к правилу, и проводят с сестрами целый день. То есть на послушаниях, в послушании у благочинной, они проводят целый день, посещают с сестрами трапезы, посещают с сестрами правила. Вот, и вечером, после вечернего правила, они уезжают домой.
Если такая женщина или ваша сестра милосердия уже по истечении какого-то времени скажет: вот я хочу продолжать заниматься тем же, чем занимаюсь, но жить, извините, не могу здесь у вас, хочу домой, к себе. Но я буду приезжать, я буду помогать, я буду продолжать делать то же самое, но вот живя дома.
Прекрасно. Тогда мы ей говорим, что очень хорошо, вы можете быть добровольцем.
А у вас есть и добровольцы.
Да,
вот,
есть добровольческая служба,
не говорили,
спускайтесь, пожалуйста, записывайтесь.
А что
мы
это
будем
такое?
Очень рады. Да. Служба добровольцев, православная служба милосердия, в ее состав входит сейчас...
А, вот это та самая служба милосердия,
да,
и это
да.
Как филиал у вас при обители.
Да, да, она, эта служба добровольцев изначально создавалась при православной службе милосердия, но сейчас она базируется у нас и как бы всю свою деятельность ведет на нашей территории. Поэтому, если кто-то хочет помогать просто так, приезжать, мы всегда рады, всегда приветствуем.
Ну вот здесь я могу отослать наших слушателей. У нас не так давно в гостях была Марина Васильева, руководитель службы добровольцев милосердия. Можете на сайте www.radiovera.ru найти запись этой программы, они все выложены, и там поподробнее узнать о том тогда, вот как добровольцы работают. Я у вас хотел, матушка, спросить, насколько... тяжелый, на ваш взгляд, вот этот труд быть сестрой милосердия?
Ну, труд, он вообще всякий, наверное, тяжелый. Быть сестрой милосердия, с одной стороны, конечно, это достаточно тяжело, физически и морально бывает тяжело, но, с другой стороны, это очень благодатный и очень благодарный труд. В основном сейчас можно услышать такое мнение, что... вот, люди кругом такие неблагодарные, вот им только давай, они ничего не хотят как-то взамен отдать. На самом деле мы каждый день сталкиваемся с другой ситуацией. Люди очень благодарны. И эта благодарность, ну, от кого-то она есть, от кого-то ее нет. Она всегда как-то, ну, во-первых, она очень утешает обычно, несмотря на то, что ни одна сестра, ни один сотрудник не ждут никакой благодарности. И сам этот труд, даже без вот такой вот обратной реакции, он оставляет в душе как это сказать, такое чувство насыщения, что ли. То есть любой человек, занимающийся социальным служением, занимающийся служением милосердия, не просто теоретически, но на практике знает, что мы получаем от этого служения гораздо больше, чем отдаем нашим подопечным.
А ваши сестры принимают постриг? Бывает такое?
Монашествующие сестры, ну, то есть те сестры, которые
стремятся...
Сестры милосердия,
которые пришли и какое-то время служили у вас в качестве сестер милосердия, бывают случаи, что они принимают монашеский постриг?
Сестры, которые жили еще при великой княгине Елизавете Федоровне, и потом остались, ну, потом были выгнаны из обители, и многие из них принимали монашеский постриг.
Но это тогда, вот сейчас.
Да, сейчас у нас есть тоже сестры, живущие уже достаточно продолжительное время в обители, даже принявшие посвящение по вот чину, разработанному великой княгиней, сейчас некоторые из них готовятся к принятию монашеского пострига.
А когда их постригут в монахи, они уже не будут заниматься социальным служением?
Да, да, скорее всего,
почему все-таки вы так разграничиваете?
Ну, мне кажется, тоже это нормально, потому что все-таки социальное служение, оно требует очень большой включенности в процесс. И...
Ну вот вы все время внутри этого процесса находитесь.
Ну, я — это другое дело. Вот. И, конечно, для меня важно, чтобы те сестры, которые хотят вести монашескую жизнь, чтобы они имели возможность ее вести. Я не говорю о том, что наши монашествующие сестры совсем не занимаются социальным служением. Нет, если нужно, они всегда готовы, они всегда подменят кого нужно. И даже больше скажу, сестры монашествующие всегда с большей готовностью это делают. Потому что для людей, избравших для себя этот путь, послушание – это главная добродетель, это главное стремление их жизни. Поэтому отказ от какого-то социального послушания или от какого-то любого другого тяжелого послушания можно скорее услышать от сестры милосердия, чем от монашествующей сестры. Поэтому, конечно, занимаются, но все-таки наша задача, чтобы монахи могли молиться, монахи могли вести такой более сосредоточенный образ жизни. Если нужно, они помогут. Если нет такой необходимости, на это есть сестры милосердия, которые к этому призваны особо.
А вы до того, как стали игуменей монастыря, вы какое-то время там тоже жили, в Марфоминской обители?
Да, наверное, с полгода.
Ну вот, когда вы туда пришли, у вас были какие-то представления о том, что такое Марфоминская обитель? Она же одна такая в России, как я понимаю. И вы столкнулись с какой-то другой реальностью или все так, как вы себе представляли?
Ну, так как я к этому времени была уже достаточно глубоко воцерковлённым человеком, то, конечно, я знала, что такое Марфоминская обитель, ну, по крайней мере, в ее историческом значении. Что в современной Марфоминской обители происходит, я не очень хорошо себе представляла. У меня были какие-то отрывочные об этом сведения. Вот. И когда я туда пришла вместе со студентами Свято-Дмитриевского училища сестер милосердия, то есть мое послушание входило быть их...
А вы там преподавали или
наставницей?
Учились?
Нет, я училась в свое время в этом училище, но потом вот по благословению Владыки Пантелеимона я стала наставницей иногородних студентов.
Еще тогда, наверное, протоиерея отца Аркадия Шатова.
Да, да. Как раз мы переехали с девочками в обитель сразу после хиротонии владыки воепископа.
Как раз это 2010-й, если не ошибаюсь,
да,
год. А, матушка, ну, совсем недавно вы были инокиней Екатериной. Вот очень такой интересный вопрос. Что-то происходит с человеком, когда у него меняется имя в постриге? Вот как-то он по-другому начинает себя видеть, ощущать?
Я, наверное, не могу этого сказать вот о каких-то особенных ощущениях во время монашеского пострига, когда мне поменяли имя второй раз. Но когда мне поменяли имя первый раз, вот когда я приняла иноческий постриг, это было уже достаточно давно, то, конечно, ну, когда человек принимает иноческий постриг, конечно же, он принимает сразу все. Он готовится, как бы он дает обет уже на всю жизнь, он для себя он принимает уже все обеты, и монашество в том числе. Поэтому, конечно, иноческий постриг, я его, наверное, никогда не забуду. То есть это совершенно особое такое таинство, и многие монахи считают это таинством.
Хотя в число таинств официально не входит.
Конечно, да.
А, матушка, вы с детства воспитывались в православии, в православной вере, или это был какой-то уже сознательный приход поздний?
Нет, наша семья была не церковная. Бабушка, мама, они считали, что они верят в Бога, ну, так, как обычно принято, в душе. Я пришла к Богу в 11 лет.
По сами сознательно.
Случайному, да, стечению обстоятельств, но ничего случайного, как мы знаем, не бывает. Вот. И после этого уже потихонечку пришла к Богу вся моя семья.
Уже вслед за вами, то есть вы стали таким проводником для своей семьи?
Ну, сначала я, потом мама, как более чувствительная к этому, а потом уже потихонечку и все остальные.
А вот всегда ли, находясь в обители, внутри обители милосердия, удается насельникам вести себя по-христиански? Вот что в этом плане труднее всего дается? Когда ты видишь какую-то несправедливость, люди приходят постоянно со своими проблемами. Бывает же, наверное, когда и насельницы начинают как-то возмущаться.
Ну, бывает разное. Все мы люди, и ни для кого не секрет, что все те люди, которые живут за оградой монастыря, они такие же страстные. Но их отличие, может быть, от других в том, что однажды они поставили для себя задачу всей своей жизнью служить Христу. И поэтому, конечно, случается всякое. Но после этого любая сестра, она исповедуется, она кается, она просит прощения. Вот на примере своих сестер могу со всей ответственностью заявить, что сестры очень остро переживают все свои такие промахи. И иногда даже бывают такие случаи, когда это бывает достаточно редко, но все-таки бывает, когда мне кто-то жалуется на ту или иную сестру, но я понимаю, то эта сестра очень сильно раскаивалась после этого. И тогда просто прошу прощения за свою сестру, и эта ситуация исчерпывается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игуменья Елисавета, настоятельница Марфмаринской обители, сегодня в гостях у программы «Светлый вечер». Напомню, что говорим мы не о событиях, а о людях и смыслах. Матушка, а часто ли приходится общаться с светскими властями, с чиновниками? Приходят ли они в монастырь, может быть, для решения каких-то своих проблем? Интересуются ли происходящим? Но я понимаю, что, наверное, по линии какого-то социального служения приходится часто.
Да, достаточно часто, но это неотъемлемая часть жизни любого руководителя и монастырского.
Да, это
в том
как
числе
руководителя. А вот бывают ли у них какие-то вопросы о вере, о религии, о церкви?
Ну, конечно, бывает. И все люди, приходя в обитель, я думаю, не только в нашу, во все другие, конечно же, человек, переступая церковный порог, первым делом задумывается, а почему я здесь? И, как правило, после решения каких-то деловых вопросов, ну, очень часто, что наша речь заходит уже о жизни духовной, о жизни церкви. Это, мне кажется, вполне естественно.
А вот у меня еще был такой личный вопрос. Давным-давно, в 90-е годы, я помню, что в Марфмаринской обители был очень красивый сад. Он был, может быть, немного запущен, большой-большой, и он как-то зримо даже, может быть, раздвигал стены, она казалась больше, чем на самом деле территория обители. Мне очень нравилось приходить, потому что можно было зайти, посмотреть, там посидеть в тишине, вот под этими деревьями, которым почти 100 лет уже, да, ну, тогда почти 100 лет. Потому что этот сад, как я понимаю, еще был насажен как раз трудами великой княгини Елизаветы. А почему, что с ним случилось, почему его вот так взяли и вырубили?
Ну, я уже не застала этого сада, я видела его только на фотографиях. Но могу сказать...
А потом, когда спустя какое-то количество лет я пришел, вдруг вижу, что вместо сада просто брусчатка и большая площадь перед храмом.
Могу сказать, по тем деревьям старым, которые сохранились сегодня на территории обители, что это достаточно большая проблема. То есть деревья погибают. Деревья погибают, мы еще не вполне определились все-таки, из-за чего же они погибают. То есть они начинают сохнуть потихонечку. И ну вот насколько я знаю из общения с людьми, принимавшими непосредственное участие в разбивке этого сада, что каких-то лишних деревьев не рубили. То есть убирали то, что нельзя было оставить. Вот. И, видимо, там было много уже больных деревьев. Вот сейчас у нас есть 3 дерева очень старых. Вот мы, конечно,
которые еще великую княгиню помнят.
Скорее всего. Мы очень их любим, очень их бережем, но, к нашему огромному сожалению, они, видимо, тоже скоро погибнут.
Но я знаю, что у вас... Вполне возможно, скоро новый сад появится, а к вам привезли какие-то чудесные, совершенно необычные пионы из Японии.
Да.
Недавно. Что это был за проект такой? Почему из Японии именно?
Это японская делегация. Они обратились к Святейшему Патриарху с просьбой в знак дружбы наших народов провести здесь такую вот акцию под названием «Цветочная дорога из Японии в Россию». И посадить на территории какого-либо прихода или монастыря цветок, который является символом японской императорской власти, древовидный пион. И Святейший Патриарх дал благословение, чтобы эти цветы были посажены в Марфмариинской обители.
А из Японии почему обратились именно с просьбой разрешить посадить на территории православного храма? Это православная какая-то делегация из Японии? Это православие в Японии?
Нет, это не православные люди. Но вот почему-то у них было желание посадить это именно в храме. Потому что японцы, как мы знаем, люди все-таки достаточно религиозные, и для них, видимо, это было важно.
Ну, и у нас, матушка, остается не так много времени, но еще есть вопросы, вот такие насущные. У вас выставка проходит очень интересная сейчас в обители. Расскажите о ней, пожалуйста.
Да, у нас сейчас проходит выставка «Милосердие в истории. Русский вклад». Эта выставка рассказывает об истории сестер Милосердия, об истории русских войн, начиная от Крымской войны до Первой мировой войны. Там представлены достаточно много экспонатов, иллюстрирующих военные будни. Много представлено различных фотографий, открыток того времени с изображением сестер Милосердия, с изображением раненых воинов. Вот. И эта выставка, помимо того, что она посвящена к столетию с начала Первой мировой войны, она также приурочена и к 150-летию великой княгини Елизаветы Федоровны, которую мы в этом году отмечаем. Вот. И там есть также экспонаты, свидетельствующие о благотворительной деятельности во время войн великой княгини.
Совсем недавно, как раз вы заговорили о 150-летии со дня рождения великой княгини, вы побывали у нее на родине, в Дармштадте, в Германии. А вот что представляет собой этот город, что происходило там буквально недавно, в начале ноября, в первых числах, и как вы туда попали?
Да, эта поездка, она была продолжением программы «Тихих Елизаветинских дней», посвященных 150-летию со дня рождения великой княгини. Я впервые была в Дармштадте, ну, как и впервые была в Германии. Это совсем маленький, очень тихий провинциальный городок.
Далеко от Берлина?
Не знаю. Очень жалко, что во время Великой Отечественной войны этот город был практически полностью разрушен бомбежками. И те исторические здания, которые пострадали, их, как правило, не считали нужным восстанавливать, ну или средств к этому не было. Поэтому восстановлено очень немного. Мы были в музее Гессендармштадтского дома, мы были в охотничьем домике, в котором наверняка бывала Елизавета Федоровна. Вот. Так, конечно, мест таких немного.
То есть память о ней, какие-то места, которые с ней связаны, их сохранилось немного?
Их сохранилось немного, и что я с удивлением узнала, сами жители этого города не очень хорошо знают о том, кто такая Елизавета Федоровна.
Ну, что-то, посвященное ей в городе, сохранилось? Есть? Может быть, в музее, может быть, какая-то памятный стенд,
ну,
доска?
Не знаю, есть ли там что-то, посвященное непосредственно великой княгине, но как бы память о герцогах гессендармштадтских, она присутствует, конечно, везде в городе. И вот розовый сад, в котором захоронены все, ну, многие члены этого дома, и храм, который государь Николай Александрович построил для своей супруги Александры Федоровны. Да, православный храм, удивительный.
Он действует?
Да, да, он служит.
А, матушка, но торжества, которые там проходили, проводила российская сторона, да?
Конечно.
А немцы как-то сами участвовали?
Да, в конференции принимал участие, говорил приветственное слово обер-бургомистр Дармштадта. Очень живое, активное участие приняли сотрудники музея Гессендармштадтского рода. Участвовали, очень тепло нас встречали, очень радостно.
Ну, а чем вот именно для вас эта поездка оказалась ценной? Что больше всего запомнилось? Что, может быть, вы почерпнули? Все-таки вы настоятельница Марфо-Маринской обители. Это же венец достижений великой княгини здесь, в России. А вам удалось побывать там у нее на родине. Вот чем цена для вас эта поездка?
Ну, это всегда очень дорого соприкоснуться с тем, ведь ребенок, он человек, он зарождается там, в детстве. И поэтому всегда очень дорого посмотреть, а где же, откуда же она почерпнула вот эту свою силу, своего духа, откуда она вот это вот все взяла. Потому что понятно, что не здесь, не в России она вдруг стала такой милосердной. И мы знаем о ее детстве, о ее замечательных родителях, о ее удивительной матери, принцессе Алисе. И, конечно, для меня было большим утешением, и я очень благодарна Богу, что вот так получилось мне бывать в этих местах, хоть, конечно, и не столько времени, сколько нам бы хотелось, все достаточно быстро происходило, но для всех
нас...
А
сколько дней?
Целых, наверное, 2 дня.
Всего 2 дня, да? Но все равно.
Да, но это было большим
вам
утешением, и сейчас
прикоснуться.
Я с благодарностью вспоминаю об этих днях.
Спасибо большое. Я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня была игуменья Елисавета, настоятельница Марфо-Маринской обители. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего хорошего и до новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».